В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала «Украинского радио». Слушайте ток-шоу «Радио Крым Реалии» на средних волнах на частоте 549 АМ. Каждый будний день в 8.35 и в 13.10. А также на 105.9 FM круглосуточно. Крымчане имеют право знать.
Как поможет Крымхлебу акционирование предприятия? Как сложилась ситуация на предприятии в последние годы? Что влияет на цену хлеба вообще и чего ожидать от цен в этом году? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. Сегодня пятница, 25 января. В студии для вас работает Елена Римовская. Доброе утро.
Прямой эфир.
Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 8.35 и в 13.10 по крымскому времени или же в 7.35 и 12.10 по Киеву, а также на 105.9 FM круглосуточно. 8-810-06-926, напоминаю, бесплатный телефон прямого эфира для крымчан, 044-490-31-18, номер телефона для жителей материковой Украины.
Тема дня.
Итак, госпредприятие «Крымхлеб» включили в план приватизации на 2019 год. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном сайте подконтрольного России правительства Крыма. Российский глава Крыма Сергей Аксенов отметил, что предприятие планирует не продать, а акционировать. Это якобы только поможет «Крымхлебу», поэтому крымчанам опасаться нечего.
Крым в центре внимания.
На этой неделе российский глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что госпредприятие «Крымхлеб» планирует преобразовать в акционерное общество, наряду с такими предприятиями, как «Крымтехнологии» и издательство и типография «Таврида». Соответствующие изменения в план приватизации на этот год согласовало на заседании российское правительство Крыма. По словам Сергея Аксенова, преобразование «Крымхлеба» таким образом позволит предприятию упростить процедуры закупок. Аксенов заявил, что продажу «Крымхлеба» не планировали, и у государства останется 100% пакет акций. Однако, как добавил Сергей Аксенов, если найдется инвестор, который в рамках государственно-частного партнерства будет готов вложить деньги в модернизацию, будем обсуждать. Это конец цитаты. «Крымхлеб» – ведущий производитель хлебобулочных и кондитерских изделий на полуострове. Предприятие основали в 27-м году. Кроме центрального офиса в Симферополе, у компании есть подразделения в Джанкое, Евпатории, Ялте, Феодосии и Керчи. По данным российского Министерства сельского хозяйства Крыма, в прошлом году «Крымхлеб» принес бюджету полуострова свыше 260 миллионов рублей. И о перспективах предприятия после акционирования, зачем менять форму собственности таким образом, мы обсудим с нашим первым спикером. С нами на прямой телефонной связи Евгений Немиржицкий, украинский экономический эксперт. Евгений, доброе утро.
Доброе утро.
Если брать вот это предприятие «Крымхлеб», которое после аннексии Крыма было, как об этом говорят российские власти Крыма, национализировано, то сейчас это оно числится как государственное унитарное предприятие в Крыму, его внесли в план приватизации. Сказали, что будут приватизировать, но на этой неделе уточнили, это не приватизация, а акционирование, и 100% акций будет принадлежать все же крымским властям. В чем смысл таких действий? Вы могли бы объяснить нашим слушателям, чтобы они понимали, как это может повлиять вот на их привычную ежедневную покупку хлеба, например.
Кроме того, что здесь абсолютно никакой информации не предоставляется, сказать нечего. Дело в том, что приватизация – это передача в частные руки. Есть понятие государственная собственность или муниципальная собственность. То есть объект принадлежит властям. Это муниципальная собственность, форма государственной собственности, общественной собственности. Есть частная собственность, когда акции или предприятие принадлежит конкретным частным лицам. Акционирование – это форма, опять же, правовая, организационно-правовая форма. И, соответственно, говорить о том, что деятельность предприятия каким-то образом изменится, это значит, что если появляются новые акционеры, значит, управляться предприятие будет этими акционерами. Значит, что-то меняется в структуре собственности. Здесь никакой дополнительной информации не предоставляется, как принадлежало государству или властям предприятие, так оно и продолжает принадлежать. То есть здесь не дается эта информация.
А можно ли сказать, что это какой-то прицел на будущее? Таким образом, вот как бы готовят предприятие к тому, что у него будет измениться акционер в ближайшем будущем?
Вполне возможно. Если у предприятия есть акции, то эти акции, соответственно, можно реализовать частным лицам согласно там какой-то программе по частям, к примеру. Но даже если это общество с ограниченной ответственностью, там тоже можно доли предоставить. То есть форма собственности – это способ управления предприятием, голоса в принятии решений. Акционерная, но она позволяет большому количеству акционеров управлять предприятиями, принимать какие-то коллегиальные решения. Здесь, еще раз я подчеркиваю, заявление, что предприятие будет приватизировано, но форма собственности останется государственной. Это нонсенс, это взаимоисключающее понятие.
То есть непонятно все-таки, что они имеют в виду в таком случае. А вот когда Сергей Аксенов говорит, что если найдется инвестор, который будет готов работать в рамках государственно-частного партнерства, вот это государственно-частное партнерство, это что такое? Можно ли на каком-то очень простом примере объяснить, как могут сосуществовать государство и партнер, инвестор в таком вот, например, если брать предприятие «Крымхлеб», как это может выглядеть?
Если мы возьмем правовые государства, развитые экономики, то государственно-частное партнерство – это то, что двигает экономику вперед. Что это означает? Это означает, что когда имеет место какое-то стратегическое предприятие, к примеру, дорога, строительство дороги или строительство какой-то атомной станции или аэропорта или еще какого-то социально значимого в государственном аспекте предприятия, то государство как структура, которая управляет всем, что находится на территории государства, включая вариантами бизнеса, оно предоставляет определенные права частному предприятию, которое дает обычно инвестиции. Какие это могут быть права? Это прежде всего определенные программы по налогообложению, по правам использования этой собственности. То есть государство как структура, управляющая и контролирующая экономические процессы, вступает в совместное управление этим предприятием. Да, а частный бизнес, коль скоро частный бизнес это более эффективное управление, всегда на любом рынке это управление, которое прагматично инвесторы вкладывают свои деньги и пользуются теми государственными правами, которые предоставлены. К примеру, это концессия, один из самых распространенных видов государственно-частного партнерства. Но я хочу подчеркнуть, что это работает в правовых государствах, там, где уважается право. К сожалению, то, что мы наблюдаем сейчас в России и наблюдали всегда, право не уважается, и оно просто-напросто не выполняется. То, что написано в законах, это одно. То, что подразумевается, это совершенно другое. Вот сейчас мы слышим от руководителя высшего ранга взаимоисключающее понятие. То есть даже не пытаются разобраться, а что же это такое. И заявляется, что мы приватизируем предприятие, но оставляем его в государственной собственности, что не бывает такого.
Спасибо огромное. С нами на прямой телефонной связи был Евгений Невмежицкий, украинский экономический эксперт. Мы сегодня в эфире обсуждаем перспективы предприятия «Крымхлеб». Напомню, Сергей Аксенов заявил, что предприятие планирует выставить на приватизацию, однако речь идет не о приватизации в том понимании, к которому мы привыкли, речь идет о том, что предприятие будет акционировано и собственником 100% акций останется государство. И вот наш эксперт-экономист говорит, что это взаимоисключающие вещи, и непонятно в таком случае, зачем это делается. Ну, посмотрим, может быть, это действительно какой-то прицел на перспективу и изменится форма собственности у «Крымхлеба» в будущем. Я напомню только, что до 2012 года одним из совладельцев предприятия был брат бывшего министра образования Украины Михаил Табачник. После этого предприятие перешло в управление Донецкого торгового дома «Золотой урожай». В ноябре 2014 года «Крымхлеб» был национализирован, как этот процесс называют российские власти Крыма. Такой шаг мотивировали необходимостью обеспечить продовольственную безопасность полуострова. Оставайтесь с радио «Крым Реалии», мы продолжим через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19.30. Крымский вечер на радио Крым Реаль.
Предлагаю переместиться в более практическую плоскость. По данным сайта компании, ежедневно Крымхлеб производит до 150 тонн хлебобулочных и кондитерских изделий. Это единственное на полуострове предприятие, которое выпускает так называемый социальный хлеб. В прошлом году продукция Крымхлеба подорожала на где-то около 10%. На предприятии это объяснили потерями урожая и ростом закупочных цен на зерно и бензин. Напомню, номер прямого телефона прямого эфира 8-810-06-926. Изменилось ли потребление хлеба в вашей семье после подорожания в прошлом году? И вообще, любите ли вы хлеб? И как часто его потребляете? Звоните нам в прямой эфир, обсудим, и у вас будет возможность задать свои вопросы нашим экспертам. Мне кажется, интересно поговорить именно о перспективах хлеба как продукта и продукта, к которому есть в семьях, мне кажется, такое определенное сакральное отношение. С нами на прямой телефонной связи Владимир Решетняк, российский аграрный стратег. Владимир, доброе утро.
Доброе утро, милая Елена.
По вашим наблюдениям, вот динамика потребления хлеба в последние годы, насколько этот продукт остается популярным в семьях? И можно ли сказать примерно, какую часть рациона он составляет?
Ну, вы знаете, я не сколько считаю хлеб популярным, а повседневным продуктом потребления. В нашей семье он пользуется неизменным спросом в моем лице. Вот. Что касается жены и сына, они хлебобулочные изделия потребляют в более скромных количествах. Ну, а если в общем и целом брать, то по нашим наблюдениям, вернее, по данным Росстата и других источников, потребление хлеба, хлебобулочных изделий в России за ближайшую там 5-10 лет шибко не изменилось. Для сравнения, где-то в пределах оно сейчас находится по разным оценкам от 100 до 120 килограммов на человека в год.
И эта цифра особо не меняется. А можно ли сказать, что она как-то изменится в будущем?
Были, они в сторону снижения были. То есть, допустим, если мы берем 2010 год, условно там пусть будет 120, сейчас может быть 110-100, вот как-то так.
Угу. А можно спрогнозировать, что будет в будущем вот с потреблением? Если вы говорите, что снижается немножко, является ли это снижение, ну, скажем так, постоянным?
Снижение постоянным не является. Оно, как сказать, плавно двигающееся вверх-вниз, как и ценовая конъюнктура, условно, назовем так. Но вот обусловлено, скорее всего, потребительскими предпочтениями.
Вот мы упомянули о том, что Крымхлеб на полуострове является единственным предприятием, которое производит так называемые социальные сорта хлеба. Вот социальный хлеб, есть ли еще необходимость сохранения его как явления, и насколько заинтересованы в этом предприятии? Вот какая тенденция в России?
Вы знаете, есть такая поговорка: Гондурас нас не беспокоит, но Зимбабве напрягает. Я вообще понятие социальный хлеб как-то воспринимаю, ну, не знаю, как каким-то пережитком древнего Рима, хлеба и зрелищ. Дело в том, что хлеб в рационе, если брать по чеку, в потребительской корзине занимает порядка не более 5%. Это хлеб, хлебобулочные изделия, мука, макароны и прочие там кондитерские изделия. То есть он занимает по ценам очень незначительную долю для того, чтобы говорить о том, чтобы производители дешевили свой труд ради того, чтобы решить проблематику, там, допустим, социального неравенства либо социальной бедности, как сейчас говорится. Поэтому я считаю, что понятие «социальный хлеб» – нечто из разряда очевидного невероятного. Там скорее, если в чем нуждается население или определенная категория населения, в каких социальных продуктах, так это скорее лекарства, а в социальных услугах это скорее ЖКХ, где расценки, условно говоря, в прожиточном чеке гражданина намного весомее, нежели хлеб.
Еще вот буквально такой вопрос к вам, мне кажется, он интересует многих слушателей, даже, я бы сказала, прежде всего. Мы говорили о том, что в прошлом году цена хлеба в Крыму, имея в виду именно предприятие «Крымхлеб», возросла на 10%. Как можно, вот если бы вы брались прогнозировать на вот этот новый 2019 год, можно ли ожидать подорожания и в новом году, и от чего это зависит? Вот какие есть локальные глобальные факторы, которые влияют на цену хлеба?
Ну, как говорится, все познается в сравнении. Если по оценкам экспертов в Крыму хлеб подорожал на 10% в прошлом году, по оценкам украинских экспертов в Украине он подорожал на 22%. Хотелось бы спросить, а в Украине с чем это связано? Также с урожаем и подорожанием, либо были еще какие-то факторы? Вы можете мне ответить на этот вопрос?
Нет, я не могу.
Не можете. Но я думаю, все как у людей. Поэтому, в принципе, если прошлый год... Тут видите, в чем дело. Мы аграрии, мы мыслим категориями другими, не календарными. У нас есть понятие сезон. Вот, сезон – это от урожая до урожая. Поэтому, если, допустим, говорить о том, что в прошлом сезоне хлеб подорожал в пределах там 10%. Для меня это непонятно, потому что прошлый сезон в общем и целом для России был рекордно урожайным. Было собрано порядка 135 миллионов тонн зерна. Для Крыма там снижение урожайности на 18-й год было. Это мы сейчас начинаем жить, условно говоря, на этом урожае. Вот. И мы знаем, что в прошлом году, в прошлом сезоне, цены на зерно были на нижайшем уровне, на самом низком уровне. Значит, если дальновидные операторы хлебного комплекса, скажем так, то там очевидно было, что необходимо было сформировать запасы на предстоящий сезон. Вот. И избежать подорожания своей продукции, чем бы оно ни было вызвано, будь то там повышением цен на зерно, либо на бензин, либо на ЖКХ, либо все вместе взятое. Вот. Так что я так думаю, что вот та проблематика, о которой мы сейчас говорим, и с украинской, и с российской стороны, если хлеб подорожает, с точки зрения стратегической, это говорит о недальновидности стратегического планирования по урожаю и конъюнктуре.
Ну,
с какими факторами...
То есть вы имеете... А почему... Что значит стратегически это недальновидно? Хлеб не может дорожать?
Сейчас, момент. Я же стратег, правильно? Значит, есть такое понятие, как закономерность и взаимосвязи. Значит, нам было видно еще три министра сельскому хозяйству тому назад, что именно в сезон 18-19 года цена зерна на мировом и внутреннем рынке укрепится, существенно укрепится. Это взаимосвязано с цикличностью урожайности по погодно-климатическим условиям. Вот если говорить со стратегической точки зрения, если это было очевидно там, 6 лет тому в обед после 2012-2013 года, значит, можно было спланировать тактику закупок, формирование запасов для того, чтобы минимизировать для продовольственных цепочек хлебных там в лице мукомоловых хлебопеков затраты на зерно.
Да, мне понятна ваша точка зрения. Спасибо большое. То есть имеется в виду, что нужно было спланировать, чтобы в этом году не спохватиться и не сказать, что вот нам срочно нужно повышать цены на хлеб. Спасибо огромное. Владимир Решетняк, российский аграрный стратег, был на связи с радио Крым Реалии. Мы говорим о хлебе. Сегодня поводом для обсуждения послужила информация о планах российских властей Крыма преобразовать крупнейший производитель хлеба на полуострове, госпредприятие «Крымхлеб» в акционерное общество. «Крымхлеб», среди прочего, является единственным производителем в Крыму так называемых социальных сортов хлеба. Перед тем, как мы перейдем к нашему следующему спикеру, редактор подсказывает, что у нас есть звонок. Здравствуйте, кто вы, откуда? Ваш вопрос или реплика?
Доброе утро, да, я с Крыма. Моя реплика, значит, социальный хлеб, как ливерная колбаса, неизвестно, с чего она сделана там. Вот коты не едят, ни социального хлеба, ни ливерной колбасы. Тот хлеб, который там 60 рублей, 50 рублей, значит, более-менее съедобный и сутки полежит, можно есть. А это все остальные хлеба, сутки полежал, уже непонятно, там, что там напичкано, травят людей, да все. А контроля никакого нет, цены растут.
Спасибо огромное. Это, кстати, интересный очень вопрос. Я думаю, мы сейчас его затронем с нашим следующим гостем эфира. С нами на прямой телефонной связи Алексей Дорошенко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей. Алексей, доброе утро.
Доброе утро.
Вот в этой ситуации, когда нам слушатель говорит, что непонятно, что вообще представляет из себя этот социальный хлеб, так называемый, насколько целесообразно вообще его существование сейчас?
Понятие социального хлеба существовало только, естественно, на пространстве СССР, а потом оно перекочевало в некоторые другие страны. Но если мы посмотрим даже страны Прибалтики, где хлеб сейчас стоит дешевле на 20, иногда даже на 30%, чем в Украине, я имею в виду белый хлеб, черный хлеб там стоит еще дороже. Так вот, если белый хлеб там стоит на 20-30% дешевле, и в Польше точно так же можем найти многие сорта процентов на 15 дешевле, то это означает, что понятие социального хлеба в наших странах уже не существует. То есть как термин оно есть, но по факту мы видим, что даже достаточно развитые страны имеют более дешевый хлеб, и он называется просто хлебом, никаких социальных. А под словом «социальный» имелось в виду это хлеб с очень простой рецептурой, мука, дрожжи, соль и какие-то еще очень недорогие ингредиенты.
Ну да, я так понимаю, вопрос в том, что он должен быть дешевым, чтобы все могли себе его позволить, но вопрос теперь в его качестве.
Абсолютно правильно. Вопрос не только в качестве, но и в стоимости. Такой социальный хлеб, если мы посмотрим, он уже не является социальным, потому что за последний год в Украине, например, самые дешевые сорта хлеба подорожали на 24-25%. В среднем хлебная корзинка подорожала на 22%. Так вот, в большей степени дорожали как раз самые дешевые сорта хлеба. При том, что, например, ингредиенты, которые входят в этот хлеб, составляют порядка 50% стоимости уже готовой буханки. И 50% это рентабельность самого предприятия, это энергоресурсы, это заработная плата. Поэтому если мы говорим о том, что в Украине гривна даже укрепилась на 1% за последний год при росте мировой цены на зерно, а мы являемся крупными экспортерами зерна, мы понимаем, что как раз фактор роста стоимости зерна не очень сильно повлиял на конечную стоимость хлеба, которую мы с вами покупаем в магазинах. И основную роль сыграли другие факторы.
А скажите, пожалуйста, вот наш предыдущий спикер российский аграрный стратег, он говорит, что вот в Украине за прошлый год хлеб подорожал на 20-25, по-моему, он сказал, процентов. Ваша цифра и с чем это связано? Потому что действительно интересно, с чем связано такое подорожание хлеба.
Да, мы действительно привели эти данные о подорожании хлеба по данным Держстата. Мы это считаем постоянно. К сожалению, это не самый первый такой значительный рост стоимости, ровно потому что в 2017 году мы видели даже более значительный рост цен на хлеб. Это связано прежде всего с тем, что предприятия имели широкий ассортимент хлеба. И когда они зарабатывали на недорогом хлебе немного, но компенсировали на более дорогих сортах. Но поскольку люди сейчас беднеют, то, соответственно, в основном покупают только самые дешевые сорта. И, естественно, на чем-то надо зарабатывать. И таким образом повышалась прибыльность как раз вот на этих самых дешевых сортах. Их уже тяжело назвать самым дешевым, потому что средняя цена хлеба в Украине, социального как белого, так и черного, составляет порядка 18 гривен. А подорожание не только за счет повышения рентабельности было, но за счет повышения, например, минимальной заработной платы. А как раз в этой отрасли заработная плата всегда незначительно выше, чем минимальная. В прошлом году она выросла на 16% с 1 января. Посчитайте стоимость энергоресурсов, которые росли. И вот эти вот как раз три фактора. Прибыльность, минимальная заработная плата и вообще заработная плата и повышение цены энергоресурсов и повлияло как раз на такое повышение стоимости. В 2019 году такого уже не будет, и рост стоимости, хотя и будет достаточно значительный, порядка 15-17%, но все-таки он будет уже уступать росту в 2017 и 2018 годах.
Спасибо огромное. Алексей Дорошенко, директор Украинской ассоциации поставщиков торговых сетей, рассказал нам, из чего состоит цена на хлеб и почему в Украине за прошедший год хлеб подорожал, но вот прогноз такой, что в новом году дорожания такого не будет, то же время, как нам заявил наш гость, российский аграрный стратег, непонятно, с чем было связано подорожание на 10% хлеба в Крыму в прошлом году. Мы будем следить за ситуацией и с хлебом, и с предприятием Крымхлеб. Оставайтесь с радио Крым Реалии и слушайте новости сейчас буквально через несколько секунд.